Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 стиха по 7 стих. Это первое соборное послание святого апостола Иоанна, Богослова, 1 глава, с 5 по 7 стих. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Обетование Божие, правда? Знаете, братья и сестры, для меня такой высокой честью является тот факт, что вот Господь Иисус Христос через рождение свыше лично меня поместил в свое тело Христово, в Церковь Божию, в святое семейство, как я представляю. И знаете, вот перед нами Писание представляет несколько обращений к святому народу и говорит: вот вы царственное священство, вы причастники божественного света и его естества, вы сонаследники вечной жизни, вы народ особый. Знаете, если перечислить все эти титулы, они могут скружить нам голову, правда? Лично мы понимаем, что благодаря благодати Божией мы не заслужили таких названий, правда? Помните, Слово Божие говорит, что хвалящийся хвалит чем? Господом, и что знаете Его, правда? Вот и все. Немногие мудрые по плоти, немного образованные, немного изначально оставлены в Слове Божьем, но хвалящийся хвались Господом и Его крестом. И мы прочитали этот текст, и я хотел бы ответить на такой вопрос. Почему сегодня верующие, осознающие свою семейность и находящиеся в этом прекрасном христианском исцеляющем сообществе, все-таки остаются одинокими? Хотелось бы ответить через Писание. Благодаря вот такой человеческой речи, которую Бог дает каждому из нас, слава Богу, мы немножко как-то с сочувствием смотрим к глухим людям, глухонемым людям. И благодаря этой речи мы имеем общение друг с другом. Бог, во-первых, создал человека для общения с Ним, во-вторых, вначале Адама, потом Еву для общения друг с другом. И мы должны понимать, что если мы не научимся строить гармоничные отношения с окружающими людьми, которые нас окружают, во-первых, в мире, там, где мы больше проводим время, а во-вторых, в церкви, то, безусловно, мы в результате этого останемся что? Одинокими людьми. Несмотря на эту благодать Божию, несмотря на жизнь избытком, которую нам обещает Господь. Знаете, очень часто в исповеди я слышу некоторые жалобы христиан, которые говорят, что чувствуют себя лишенными внимания со стороны верующих, со стороны пастора, может быть, со стороны других людей. Никто, все говорят и призывают к служению. Я говорю сейчас, не говорю только о церкви нашей, говорю о других церквях. Все призывают на служение, но не помогут раскрыть духовные дары и не помогут нам войти в этот творческий коллектив, чтобы реализовать себя для славы Божией. Вот такие жалобы очень часто слышат. И знаете, я задумался над этим, разве это не абсурд, когда с Божьей кафедры, или с кафедры, где произносят такие высокопарные порой слова и говорят о том, что мы единая семья, мы можем служить Богу, мы можем служить друг другу, но все-таки люди считают себя лишенными, оставленными, обиженными и не удел церковных. В силу каких-то причин. В силу, может быть, некоторого невнимания. Знаете, скажу так, есть критерии здоровой церкви и нездоровой церкви. Бывает нездоровой церкви? Как вы думаете? Конечно, бывает. Которые даже умирают, закрываются. И мы вынуждены констатировать этот факт, когда никто из новых людей не приходит в такую церковь, потому что там законнический дух, который сильно умаляет миссионерский дух. И вот нездоровой церкви, они прилагают много усилий, чтобы вести человека в присутствие Божие и в служение, а нездоровые церкви, по мнению многих богословов, они рассматривают и используют членов церкви как средство осуществления амбиций церкви или, может быть, каких-то таких программ. Друзья мои, верующему человеку, каждому из вас, дана особая высокая привилегия иметь общение со Христом. По-моему, на предыдущей проповеди, это было полтора месяца назад, я говорил о том, каким образом Бог общается с человеком, и как это благословенно слышать Его голос, и какие пути Бог использует, чтобы на понятном языке отдать нам откровение, чтобы мы были послушны Ему, что Он не утруждает наше сознание какими-то разборками, Он дает нам четкое Писание. Если мы прислушаемся, мы начинаем понимать, ради чего мы живем. Так вот, такое общение с Богом и потом такое общение друг с другом апостол Павел называет жертвой общительности. Вы помните так? Не оставляйте собрание ваше. Он говорит о жертве общительности. Я думаю, что верующему человеку дана такая возможность иметь это общение внутри церкви и даже компенсировать недостаток этого общения, которое, может быть, он в силу отсутствия коммуникативных способностей не имеет это дома или на работе. Здесь такой верующий человек чувствует себя значимым благодаря Иисусу Христу и благодаря снисходительности верующих, которую мы не замечаем со стороны этого мира. Правда? Потому что Дух Божий живет в нас, и мы одинаково любим друг друга или должны любить друг друга. Но вот и возникает вопрос, а почему жертва? Ведь кажется, для некоторых людей, особенно для молодежи, легко общаться друг с другом, шутить, скажем так, чем-то удивлять друг друга. Но это с одной стороны. Конечно, общение в мирском смысле прямо противоположно общению святых в Божьем именно царстве. И Писание нас учит, что в действительности при общении должна быть жертва. То есть представьте себе, вы приходите, вы после собрания общаетесь друг с другом, да? За чаем или просто где-то в кулуарах, может быть, у вас есть уже какие-то отношения и так далее. Но часто в силу вот подвязанности своего языка, если так можно выразиться по-народному, вот человек склонен больше говорить о себе. Он даже не дает другому человеку порой сказать что-то о себе, перебивая его, правда? И это мы говорим, это говорит обычно эго, потому что все вращается вокруг своего «я». Так вот, в духовном или физическом плане, или в эмоциональном, да, мы должны интересоваться его нуждами не менее, чем говорить о своих нуждах. Иначе создаться какой-то духовный дисбаланс. Когда мы говорим о жертве, это означает, что нам надо увидеть это, исправить немножко себя, когда человек говорит, мы должны меньше говорить и слушать его. То есть, другими словами, поставить собеседника впереди себя. Вот это жертва общительности. И тут нужно усилие. Так это сложно плоскому человеку, правда? Хочется переговорить порой человека. Друзья мои, общение духовное в Царство Небесное – это когда я вникаю, когда я слушаю и когда я возбуждаю в сердце своем сострадание к человеку. Не так просто сострадать, не дается она нам просто с неба так. Я возбуждаю в себе чистый смысл, я возбуждаю утешением Бога себя тем, чем Он меня уже благословлял, чтобы понимать ближнего и Ему сострадать. Это работа, это усилие над своим духом, над своей плотью, которая так не хочет. Это определенный труд, борьба, которая так просто не дается. Друзья мои, Господь хочет и ожидает от нас, чтобы мы не просто декларировали свою веру в свои слова, но придерживались жизни по вере. Вы согласны с этим? Бог побуждает нас к этому. Многие люди обижаются, что у них нет друзей. Вот давайте так спросим, кто из смелых христиан прямо сейчас поднимет руку и скажет, я не чувствую того достойного внимания по отношению к себе, и я еще продолжаю нуждаться в друзьях здесь, в церкви. Вот поднимите руки. Раз, два, три. Вот это истинные люди, в которых нет лицемерия. Я верю, что другие люди имеет это общение, слава Богу. Но наш диапазон общения должен быть чуть-чуть шире. Я хочу немножко, как я говорил, через Писание ответить, что, как можно найти друзей в церкви. Какие, возможно, преграды внутри своего сердца нужно удалить для того, чтобы получить этих друзей. Особенно в большом городе, мегаполисе Москва, когда нас раздевают, образно говоря, когда с нас желают что-то поиметь, а потом, когда мы становимся ненужным для мира, просто выбрасывают на помойку. Да, мы особенно, как верующие, должны заботиться друг о друге, чтобы покорить этой заботой мир, чтобы не пустовали эти скамейки, чтобы люди хотели прийти сюда в церковь, потому что они увидели, как у соседа по площадке истинную заботу о человеке. Не просто на словах, а на самом деле. Друзья мои, нет ничего удивительного, если мое «я» расталкивает людей. Вот это я говорю эго. Когда людям просто некомфортно со мной общаться. Когда я не обращаю внимания на то, как я мягок и доброжелательно по отношению к другим людям. Потому что так поступая, я лишаю себя благословения Божьего. Я лишаю себя воли Божией. Я лишаю себя общения с другими людьми. Общение – это благословение, заключенное в Иисусе Христе, у которого мы учимся. Мы ведь говорим, что мы учимся, как Троица. Внутри Троицы происходит общение между Богом, Отцом, Сыном и Духом Святым. Это эталон, это образец. И потом мы учимся, например, героев веры, библейских героев, и, может быть, тех подвижников веры, которым мы подражаем, учимся, какое должно быть общение гармонично внутри Божьего Царства, внутри Церкви. Вот такое общение, оно обогащает нас друзьями и так делает нас счастливыми людьми. Каждый из нас, который приехал откуда-то в Москву, испытал какое-то время лишения. Когда вы спрашивали кого-то, и вам не советовали о том, как пройти куда-то, что-то сделать и так далее, или как я часто, я, по-моему, говорил об этом, мне всегда говорили, предлагали газету из рук в руки, говорит, сам узнавай, не подскажем тебе. Вот, но нужно было приложить это усилие, жертвенность, общительность, чтобы подсказать. Вот, но если ты нашел нишу в служении, если ты начал служить Господу, вокруг тебя друзья будут появляться. Да, иногда мы замечаем, что эти друзья потребительски подходят к тебе и нуждаются в помощи. Но Господь так сделает, что найдутся те люди, которые начнут служить тебе. Потому что ты служишь другим. Один из пресвитеров в церкви, в которой я рос, он очень любил посещать похорона. Я удивлялся, как он так может. Я вообще боялся мертвецов. В то время так для меня вот было это тяжело, да? А Господь испытывал, и потом я даже нес гроб, и было. И я задумался о том, о его словах. Блаженнее быть в доме скорби, нежели в доме веселья, да? Лучше там быть. Потому что ты думаешь о вечности, думаешь о людях, ты забываешь о своих страстях и тому подобное, когда видишь людей умерших. И когда он умер, 1000 человек у него было на похоронах. Он посеял плоды, и Господь вознаградил все семейство живое тем, что к нему пришли на похороны. Сеющий пожнет однажды. Я не говорю, что мы должны только делать для этого. Мы прочитали, что секрет успешных отношений между людьми заключен в общении с Богом. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то что имеем? Общение друг с другом. Если Бог есть свет, но в это самое время мы не любим брата, то как мы говорим, что мы ходим во свете? Мы ходим во свете, потому что имеем общение с Богом, и Он наполняет нас силами Духа Святого, чтобы иногда к некоторым людям терпеливо относиться, к их вредным привычкам, например. То есть, другими словами, мы смотрим на мир, он нам не подает пример, мир эгоистичен, брат уже, Алексей говорил, мир ищет только награды себе, мир ищет, чтобы прославить себя, люди ищут вознаграждение, но если я хожу во свете, то что? Там нет места эгоизму, нет места ревности,
Если я наслаждаюсь светом Божьим в общении с Богом и как дитя чувствую Его прикосновение и слышу Его голос, то я ищу общение не только с Богом, но со святыми, и поэтому там нет места зависти. Или я не так? Друзья мои, мы стараемся, у нас есть эти недостатки. Поэтому Слово Божие говорит, отложите всякую злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Отлагать нужно каждый день. Что-то умерщвлять, а что-то отлагать, отложить от себя. И не пользоваться этим. Потому что Слово Божие говорит, что вы умерли, я умер для греха, чтобы жить для праведности. Это сила благодати. Но чтобы воплощать эту силу благодати в нашей жизни, нужно реализовывать ее через веру. Чем мы можем отличаться от мира? Не просто, что мы не курим, не пьем, не сквернословим, правда? Но мир скуп на доброту. Кто может дать людям доброту? Не красота спасет этот мир, а доброта, заключенная в Иисусе Христе. И вот дефицит любви в нашем обществе настолько велик, что часто многие люди не понимают, что оказывается, именно наши отношения с людьми, как у верующих людей, во многом могут отражать наши отношения с Богом. Вот посмотрите на общение друг с другом. Понаблюдайте, если у вас особенно аналитический ум, и вы увидите, как человек общается с Богом. Потому что если ты общаешься с Богом тесно, тебе хочется общаться с тем, через которого Господь может дать тебе откровение. Иногда обличение, иногда утешение. Знаете, даже религиозный человек, оказывается, который знает Бога, если он не имеет общения с Богом, недостаточно знает Бога, он жесток, он не милосерден, он не мягок, хотя у него характер вот по-другому формируется в нем, но он все равно старается и работать над собой. Потому что, как говорится, Царство Божие усилием берется. В этом плане эти отношения выстраиваются с помощью и наших волевых решений. Хотя Божья благодать дает нам силы. Друзья мои, тот, кто общается с Богом, будет мягким. Не в смысле трусости, не в смысле уступка греху, не в смысле вот просто мягкости, всегда мягкости характера. Нужна твердость, нужно обличать с властью и тому подобное. Но он будет стараться нежно, аккуратно относиться. Дитя созданы по образу и подобию Божьему. Потому что так относится к нему Господь. Если для вас Господь не полицейский, который наказывает за каждый ваш проступок, а Бог милующий, вы неоднократно уже спотыкались, у вас мысли были греховные, у вас еще что-то было, но Бог прощал, прощал и продолжал использовать. Вы то же самое будете использовать в отношениях с другими людьми. Это равнозначно. Ну, давайте возьмем для сравнения с христианами фарисеев. Ну, вот они по закону вели святой образ жизни, правда? Отдавали десятину, посещали исправно на богослужебные собрания, но они следили за тем, чтобы Христос не исцелял в субботу. Интересно, правда? Почему? Потому что их не волновали страдания людей. Их даже не пришло в голову, что вот женщина 18 лет, сгорбленная немощью, исцеленная, поднятая на ноги, исцеленная от Божьей любовью, она славит Господа. Их даже, они даже не задумались, и это их не трогало, и это их не порадовало. Почему? Потому что они насчитали нарушением, вот таким смертным грехом нарушение субботы, и приводило их это в ярость. Иисус, обличая в жестокосердии, указывал, что важнейшее в законе суд, милость и веру они оставили, а придали большое значение внешним правилам. Вот в чем Иисус обличал их. Они даже не догадывались, что, оказывается, по Писанию им можно было делать доброе дело в любой день недели. Закон не запрещал им это. Они просто придумали еще себе множество правил. Как Христос говорил, правило на правило, заповедь на заповедь, которую вы не можете выполнять. И мы видим, что вот не имея правильных отношений с Богом, еще раз подчеркиваю, они были черствыми, они были жесткими. Друзья, мы судим фарисеев, мы иногда их презираем или нет? Мы иногда их обличаем. Но разве иногда мы не поступаем, как они поступают? Знаете, забота нашей церкви состоит в том, что мы заботились друг о друге, как Христос позаботился о нас однажды. Иногда мы говорим, зачем нам заботиться друг о друге? Дайте народу правильное богословие, и заботиться не нужно, нет нужды в душепопчителях. Я задаю вопрос, что у Иисуса не было правильного богословия, что Он столько много времени посвящал отдельным личностям, индивидуально консультируя их? То есть необходимость в этом служении. Когда церковь начинает ценить, когда человек начинает ценить не твоими словами, а что реальными отношениями построены на любви Божией. И ты исполняешь заповедь Божию, тебе Бог вознаградит. Есть в этом благословение. Я сегодня не призываю вас просто забыть все ваши потребности, заботиться о другом человеке, нет. И знаете, мы читаем Писание, мы видим эти образы, они примеры для нас, чтобы мы прикладывали к себе. Очень трудно на самом деле вот это исполнять, потому что в уме мы теоретически понимаем, что нам нужно было это было бы делать. И апостол он пишет, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить того, которого, как может любить Бога, которого не видит. Например, вот после собрания, у кого из вас есть машины, транспорт личный, подходит человек и говорит, друг мой, пожалуйста, мне нужно в больницу, отвези меня. Какая у вас первая мысль появится? И что вы говорите? И дача говорит, слушай, мне надо жену отвезти домой, мне надо детей отвезти домой, мне надо позаботиться, а потом, да еще это в совсем противоположном конце города, мне не по пути, пожалуйста, обратись к другому. Может быть, сегодня, прежде чем тебе так говорить, нужно было посоветоваться с Богом, и, может быть, сегодня должна исполниться заповедь твоей жизни, которая сказала, кто оставит отца, мать, детей, жену ради имени, приобретет еще больше. Может быть, сегодня ты должен оставить на попечение других людей твою семью, а сегодня взять и послужить. И в процессе общения в машине, как у деловых людей бывает, в основном они общаются в машине, вот, то появится какое-то правильное отношение к этому человеку. Бог вас сближает через это служение. Действие равнодушия – это действие ада, дорогие мои. Это действие сатаны. Когда ты говоришь, итак, мой ближний, иди, ешь, пей, питайся, грейся, я твоего бремени не понесу. Друг мой, брат мой или сестра, если ты так думаешь, подойди к Иисусу Христу и скажи Ему, знаете, что надо сказать? Иисус, я не могу нести бремени, которое Ты возлагаешь на меня. Пожалуйста, не благословляй меня. Вы можете так сказать, Иисус? А ведь это причинно-следственная связь. Что я сделаю брату моему с качеством, то я сделаю Иисусу Христу. Правда? Знаете, здоровые церкви, как кто-то сказал, они поощряют именно откровенный такой диалог между членами общинами. А нездоровые церкви заняты проповедями, которые лидеры читают членам церкви в режиме монолога, чтобы побудить их к участию в своих программах. Друзья мои, я хочу назвать несколько буквально причин, которые мешают, препятствуют правильному общению. Если мы устраним их из своих отношений, то нас ждет благословение Господа, исполнение Его воли. Первое, что я хотел назвать, это, что препятствует к общению духовному, это духовный эгоизм. Когда ты думаешь о себе более, нежели другом, когда близкие делают друг другу все на зло. Христиане тоже, бывает, это делают. Если вы часто общаетесь с человеком и слышите их жалобы, вы увидите это и услышите. Самолюбие мстит за себя. Друг мой, ты должен знать, что у верующего человека большой враг есть самолюбие, от которого нам надо избавляться. От самоправедности, от законничества, от самолюбия и одеться в праведность Христа, в смиренномудрие, в милосердие, в благость, кротость и так далее. Ну, бывает так, что вот в нашей семье сын или дочь, которая вырастает и быстро взрослеет, не успела даже поиграться игрушками, потому что родители были бедны, не купили
и еще неправильно относились. Вот она выходит из дома и начинает скрыто мстить своим родителям. Спрашивается, кто виноват в этом? Конечно, спрос больше великий с кого? С родителей, что они неправильно наставили ребенка, не в Духе Христовом обучили в послушанию и сами не были примером. Но что делать? Сказать, все, вот уже все потеряно. Никогда не поздно исправлять это. Вот коль такие отношения выросли, то есть нужно что-то с ними делать, нужно просить прощения родителя. Никогда не считайте для себя унизительным попросить у вашей дочери, у вашего сына прощения. Не бойтесь вспомянуть десятилетней давности ваш проступок в отношении вашей дочери или вашего сына и попросить у нее прощения. Это не будет унижение. Это произведет большие, возможно, изменения и разрушит эту эмоциональную стену между вами и вашими детьми, которые, возможно, до сих пор нелестно отзываются о ком-то из вас. Я думаю, что так и в церкви. Ведь каждый за себя даст отчет Богу. Иногда бывает такое, что не заметили, не приметили, неправильно посмотрели, неправильно отозвались. А может, кто-то из лидеров проигнорировал вашими талантами. И, может быть, не воспользовался вашей активностью. И что? И вы начали скрыто мстить ему? Ничего, переставая делать для этой церкви что-то. Ничего не делая для Царства Божия и проявляя неуважение к этому лидеру. Какое правильное решение? Это поговорить один на один. Если ты имеешь что-то против брата твоего, иди и скажи ему, и выгори это с любовью. Если справится, приобретешь брата. Если не справится, приобретешь врага. Второе, что мешает общению, это непослушание Богу и игнорирование Его служителями. И вот 1 Петра 5:5. «Также младшие повинуйтесь пастырям, все же подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Мы иногда смотрим на Христа, настолько был послушен Отцу Своему. Всегда во всем был послушен Отцу. Какой прекрасный пример! Иногда проявляется это непослушание. И это проявилось непослушание у Адама и Евы до такой степени, что Иисус Христос вынужден был умереть за грехи человечества там, на Голгофском кресте, за меня и за тебя, чтобы искупить, чтобы оправдать, чтобы дать тебе жизнь вечную, чтобы вернуть Царство Свое. Мы видим, что иногда человеку трудно исполнять не только законы Ветхого Завета, некоторые себя обременяют и Ветхим Заветом, но и Новым Заветом. Иногда задает муж вопрос, почему жена меня не слушается? Почему жена должна слушаться мужа, скажите? Потому что так написано в Библии. А почему муж должен слушаться Христа? Потому что так написано в Библии. И там не спрашивается, подал он пример, не подал, есть взаимность, не есть взаимность, есть заповедь и все. Всякое мелкое непослушание заповеди приводит к определенным трагедиям. И заметьте, что мужьям заповедно не командовать женами, да, а вести их, любить их. Апостол Петр писал, «Послушанием истине через дух, очистивши души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга чистого сердца». Любовь к ближнему – это вторая заповедь, любовь к Богу – это первая заповедь. Знаете, друзья, если ломается иерархическая основа, заложенная Богом Писание, то происходит трагедия как в семьях, так и в церкви. Всякий конфликт начинается в семье, он привносится потом в церковь. Если мы видим конфликтных людей в церкви, мы обязательно знаем, что есть конфликт в семье. Если человек по природе бунтарь, значит, он протестует против излишнего контроля родителей или так еще каких-то работодателей. Жена, если покорна мужу, друзья мои, или по-другому давайте оформлю, если жена не послушна мужу своему, вряд ли она добьется послушания от своих детей. Не правда ли, сестры? Правда? Она не может наставлять своих детей послушания, если она не послушна мужу, потому что дети следят особенно за тем, не как родители говорят, а как они поступают друг с другом. И потому мы удивляемся, почему дети наши такие рождаются несчастные. Третье, что сильно влияет на отношения внутри тела Христова, разделяет, это измена сердечная. Христос сказал, не можете служить двум господам. Когда наше сердце поворачивается от любви к Богу к любви к миру, мы изменяем Богу. Есть некоторое такое понятие предательства.
Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Иаков пишет 4 глава, 4 стих. Христос говорит, что Слово Божие, вернее, указывает, что в списке приоритетных ценностей Бог должен занимать самое главное место в нашей жизни, управлять нашей жизнью. Четвертое препятствие – это поиски выгоды. Мы смотрим на мир, не смотрите на мир. Мир построен на выгоде. И мир строит отношения на основе корости, эгоизма. А как Бог строит? На основе жертвы. Жертвы в Иисусе Христе и жертвы общительности друг с другом. Я возьму буквально ваше внимание еще чуть-чуть. В одной церкви целый день происходит общение с перерывами. Они только вечером расходятся. Вот. Но я не буду долго задерживать вас. Просто я хочу не резко прекратить тему. Ответить на тот поставленный задачи, которую я изложил в проповеди. Так вот, то, о чем мы говорим, мир строит отношения чисто на противоположных ценностях, которые изложены в Библии. Каждый из нас, мы знаем, необходим Богу как личность. Мы говорим об этом, и в этом нет поиска у Бога выгоды для себя. И я думаю, что Бог любит нас, и если между нами есть общение любви, то нет ощущения дефицита любви, нет ощущения одиночества. Друзья мои, часто нам неинтересно слушать ближнего, но мы должны усмирять себя и должны, как я говорил, выставлять ближнего впереди себя. Потому что проблема одиночества – большая проблема в мире. Но страшно, когда эта проблема одиночества возникает в церкви. Иисус Христос говорил, что если бы мы служили Ему и служили друг другу, то мы не испытывали бы это одиночество. По примеру Христа, Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но для искупления многих послужить, и в основе этого служения – любовь. И последнее, пятое препятствие к построению духовных отношений – это отсутствие уровня взаимного доверия. Все отношения строятся на вере к Богу. Если вы через отношения с Богом воспринимаете Бога как большой подарок для себя – Бога, который тебе не враг, а друг. Бога, в котором ты испытал прощение для себя и Его милость, которая приносится над судом. У тебя исчезает страх и подозрение к этой удивительной личности во Вселенной, Господу Иисусу Христу. Если у тебя нет страха, если у тебя открытое сердце, если у тебя нет подозрительности, если ты не чувствуешь себя оставленным Богом, ты так же само поступаешь по отношению к ближнему, потому что доверие к ближнему вытекает из доверия к Богу, друзья мои. И здоровые церкви, как сказал один из пасторов, поощряют внутрицерковную культуру, основанную на эмоциональном и духовном здоровье, в которой члены церкви могут возрастать духовно, а нездоровых церквях практикуется очковтирательство, если правильно выразился, и эмоциональность для поддержания интереса у членов церкви. Скажу даже больше, это мое наблюдение. В церкви Божией, здоровая церковь, она должна ценить отношения больше, чем самими программами и самим какими-то мероприятиями. Нездоровая церковь больше ценит программами и меньше задумывается над отношениями. Для Иисуса Христа были очень важны отношения с Отцом и отношения с ближним. И, пожалуйста, когда вы придете домой, просто откройте Деяния Святых Апостолов, 2 главу, и прочитайте 43 стиха по 47 стих. У меня нет времени просто говорить. Там есть здоровая ДНК, движение, духовной жизни человека. Просто перечислю очень быстро. Там есть проповедь живое, живое слово, проповедь Евангелия, динамическая истина. И написано, они постоянно пребывали в этом слове. Они не просто ради знания приобретали знания, они пребывали в нем. И свет Божий распространялся вокруг них таким образом, что они находились в любви у всего народа, и Господь прилагал спасаемых к церкви. Второе, что мы там увидим, это развивающие отношения. Они пребывали в общении, преломлении хлеба, по домам и в синагоге. Они же не были прихожанами, появляющимися только в воскресенье на собрание, но они ежедневно имели общение. И в-третьем, о них присутствовало благовестие миру, потому что люди каялись. И в-третьих, церковь наблюдала за силой и властью служителей Божьих. И так и написано, что и много чудес совершалось через апостола церкви, был же страх на всякой душе. То есть они видели в лидерах церкви посвященных людей, отданных делу и исполненных водительством Божьим и силой Духа Святого. Братья и сестры, друзья мои, если мы в нашем служении потеряем присутствие Духа Святого, нам не нужен это будет хор. Вы согласны? Нам не нужно будет проповедники. Нам не нужно будет свидетельство. Потому что мы будем увеселять друг друга, развлекать друг друга, но не прославлять Господа, который должен быть прославлен через каждое то дело, которое мы делаем во имя Бога. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.